Вопрос ко мне. Как понимать Софию, премудрость Божию? Это личность или нет? Можно ли ей молиться? Правильно ли посвящать ей храма? Безусловно, надо и можно. Святая София, премудрость Божия, это есть Христос, премудрость Божия и Божия сила. И Святая София Константинопольская, нынешняя София, которая была построена императором Юстинианом после страшного пожара, после восстания Ника, строилась с 532 по 536 год. Это храм воплотившийся премудрости Божией. Это храм Христа, потому что Христос есть Слово Отчие, Отчий разум, Отчия премудрость. И вы знаете, какой был престольный праздник в Святой Софии? Когда праздновался престольный день храма? На Рождество Христово, 25 декабря. Потому что действительно рассмотрим этот храм. Что он из себя представляет? Своего рода лестницу Иакова. Если мы вчитаемся в ритм этого удивительного собора. И в кандаке, посвященном Святой Софии, замечательно говорится, как царящий над всеми явился свою державу Создатель, и как своего его мы приняли, и храм во обиталище уготовили, ибо недостойно Богу в жалчайшем вертепе скрываться, ибо Он есть жизнь и воскресение. Современники говорили про Святую Софию, что она воистину есть светожилище. И понятно. Потому что Христос есть свет истины, просвещающий и освещающий всяческое. Свет, пришедший в мир. Следующий вопрос.
У нас вопрос из зала, пожалуйста.
В чем отличие религиозного и общественного устройства Армении от Римской империи в самые первые века после принятия крещения?
В IV веке Армения еще была царством, но царством вассальным. Армянские цари то были вассалами Римской империи, то были вассалами державы Сасанидов. И при царе Тиридате, либо в 301, либо, скорее всего, в 314 году Армения принимает христианство. Царский двор в Армении строился по восточному образцу. При царе был совет, но ничего подобного римскому сенату, ничего подобного роли римской армии и, наконец, роли народа в Армении не было. В Армении не существовало института, подобного институту римских магистратур. Законодательство Армении 4-5 века строилось не на римских образцах, хотя и возможные под римским влиянием. Следует сказать, что в 391 году после войн Армении и Сасанидского Ирана Армению делят, царская власть в Армении была уничтожена в римской половине в 391 году, в персидской в 428 году. Вопрос следующий. Можно ли говорить о создании концепции юридического лица при Константине, так как помимо церкви подобный статус ни за кем не признавался, так как нет абстрактной концепции? Социетас же было чем-то вроде артели. Нет, на самом деле можно. И при этом можно говорить о том, что известного рода сообщества, корпорации, корпус, признавались и являлись субъектом права. Те или иные объединения ремесленников, торговцев. Но и в данном случае, конечно, религиозная организация церкви признавалась как некий корпус и как некий социетас. И тот пример, который я вам привел из Миланского эдикта, показывает, что речь идет не только о собственности конкретных частных лиц, но и о собственности церкви как юридического лица, как организации. И более того, именно церковь абстрактно церковь, получала право принимать донационес, пожертвования, а также тестамента, завещания. Епископ, по идее, не имел права в церкви из церковного ничем владеть, что, кстати, четко предписывают каноны и правила святых апостолов. Заповедуем, чтобы собственное имущество епископа было отделено от церковного. Об этом же заботится в своих новеллах император Юстиниан. Как говорится, не путай своего личного барана с государственной овцой. И, соответственно, епископ не имел права путать свой личный карман с карманом церковным. Он мог, конечно, жертвовать из своего личного имущества на церковные нужды, но для себя из церковного он не мог брать ничего. На практике, к сожалению, это нарушалось. Именно поэтому император Юстиниан в 534 году повелел епископам быть преимущественно безбрачным, либо вдовцам с уже взрослыми воспитанными детьми, с тем, чтобы церковное имущество не шло на прокорм семейств епископов. И вот это как раз в том числе и показывает, что вовсе церковное имущество не мыслилось достоянием их возглавителей, епископов, а, собственно, церковь являлась юридическим лицом, соответственно, правами собственности.
Владимир, у нас есть вопросы из зала.
Давайте.
Пожалуйста.
Отец Владимир, вопрос по поводу Юлиана Отступника. Есть ли какие-либо письменные источники его ущевания и вразумления, на которые можно сослаться в общении с теми людьми, которые в настоящее время ударяются в неоязычество? Спасибо.
Ну, могу сказать, что, во-первых, есть целый ряд слов против Юлиана Отступника, который разоблачается. Юлиана Отступника. Слово святителя Григория Богослова. Дальше. Святителя Кирилла Александрийского, Феодорита Кирского. Все дело в том, что то язычество, против которого мы боремся сейчас, оно сильным образом отличается от язычества эпохи Юлиана Отступника. Другие боги, другие представления, другие концепции. То язычество, неоязычество, в частности, то же самое славянское, это в значительной степени квазимонотеистический новодел, которого в реальности совершенно не существовало. Тем не менее, конечно, известную пользу полемика против Юлиана Отступника принести может. Сохранился корпус сочинения Юлиана, который переписывали, ну, например, «Ненавистник бороды» против галилеян и корпус сочинений, направленных против него. И, конечно, помимо упомянутых мною, весьма важной является и церковная история. Руфина, Сократа, Созамена, где подробным образом описаны все его художества.
Вопрос по записочке. Вами было сказано, что Ария сослали. А при каком императоре он умер?
Он умер при императоре Константине. Причем при таких замечательных обстоятельствах, когда благодаря столичным интриганам константинопольским, тому же Евсевию Никомедийскому и другим, его собирались принять в общение, потому что он заявил, что где он принимает Никейский собор, он входит со всеми в общение, становится православным, в то время как он действовал по принципу «клялся язык, а сердце не клялось». Однако архиепископ Александр Константинопольский знал про его лукавство и молил Бога, чтобы Господь сам разрешил эту ситуацию и не принял Ария в общение. И вот когда Арий, уже ложно поклявшись, шел в базилику Святой Софии, чтобы соединиться с церковью, ему, извините, поплохело. Животом он воскорбел и пошел, извините за выражение, в нужное место. Как сказано в славянском тексте, в подтроние общее. Проще говоря, в общественный нужник. И там он, за естественными отправлениями, скончался. Причем рассказывают даже с такими чудовищными подробностями, что из него вылезли внутренности. В любом случае, как говорил Владимир Владимирович, его не надо было мочить в сортире. Сам помер. Так вот, Арий был и сослан при Константине, и попытались его вернуть. И помер он тоже при Константине Великом, в конце его правления. Приблизительно около 335 года.
Наверное, последний вопрос на сегодня. Добрый вечер, отец Владимир. Почему император Константин принял святое крещение только перед самой смертью?
Очень хороший вопрос. В то время довольно многие принимали святое крещение в достаточно позднем возрасте. Дело в том, что отношение к святому крещению не в пример нашим временам, было очень серьезным и ответственным. Это было все равно, что схима. После крещения нельзя было грешить, по крайней мере, смертно. Император же, во-первых, полководец, вынужденный проливать кровь. Императору Константину приходилось участвовать в кровопролитнейших сражениях, скажем, при Мульвийском мосту. Несколько тысяч погибших. При Кизике, битва с Лицинием, там погибло около 30 тысяч человек. Кровопролитные войны с готами и сарматами на Дунае. Далее. Необходимость выносить смертные приговоры. И третье. Само дело правления, которое осмыслялось как достаточно такое грязное и тяжелое. И поэтому император Константин из чувства совестливости и щепетильности это откладывал. Причем он мечтал принять святое крещение в Иордане. И у него это всякий раз не получалось. Он тянул, пока, наконец, не заболел тяжело, и его не крестили в Никомедии. Но это вовсе не значит, что он не был христианином, что он не старался жить как христианин, и что он как бы был полуверующим человеком. Это неправда. Плюс еще, возможно, политические соображения. Но опять-таки это, скорее всего, второе. Я думаю, что именно так, такая щепетильность и совестливость.
Благодарим вас, отец Владимир, за прекрасную лекцию.
Простите за такую скомканность лекции и за несовершенство в ее процессе. Но постараюсь исправиться. Спасибо, Господи.